Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В деле Нордоста есть две большие тайны, пишет сегодня новая газета «Формула газа» и состав членов оперативного штаба по проведению контртеррористической операции и освобождению заложников. «Формула газа» российское правительство категорически отказалось раскрыть даже Европейскому суду. Накануне 10-й годовщины Нордоста адвокаты Трунов и Айвар получили от следователя Супруненко письмо с отказом возбудить проверку уголовного дела в отношении членов оперативного штаба. Нордостовцы тут же обжаловали это решение следователя в суде и готовятся к долгому процессу, по окончании которого вновь обратятся в Европейский суд по правам человека. Кто ответит перед обществом за трагедию на Дубровке? Об этом мы говорим с активистом общественной организации «Нордост» Дмитрием Миловидовым. Он находится в нашей студии. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый.
На каком этапе находится ваша борьба за поиск истины по делу о трагедии десятилетней давности?
20 декабря прошлого года Европейский суд опубликовал на своем сайте решение по делу «Нордоста». Мы пытались обжаловать, так как решение считаем половинчатым, недостаточным. Но 4 июня оно вступило в силу, и мы сейчас добиваемся, чтобы Российская Федерация выполнила те косвенные меры, которые налагают на нее решение Европейского суда по правам человека. Это, во-первых, должное расследование. За все 10 лет так не было возбуждено уголовное дело по факту гибели людей, то есть тех 125, которые погибли не от пули. Это до сих пор не было сделано. Мы сразу же после вступления решения в силу подали требования в Следственный комитет о возбуждении дела, но только что получили отказ, который обжалуем в суде.
А вот 4 июня в основном муссировалась из этого вердикта Страсбургского суда формулировка, что штурм театрального центра был признан приемлемой мерой. Как вы понимаете эту формулировку?
Силовое решение было принято Евросудом как, видимо, необходимое. То есть Европейский суд, не получив от Российской Федерации ответа, что же это было за спецсредство, могло ли оно разрешить ситуацию с заложниками, испытывалось ли данное спецсредство где-либо ранее. Тем не менее, Европейский суд записал, что, по-видимому, применение данного спецсредства предотвратило взрыв. То есть Европейский суд не является вообще-то судом так называемой четвертой инстанции, он не обязан был входить в материал дела, он должен был получить ответы от Российской Федерации. Их не последовало.
А каким образом, как по крупицам вам удается восстановить персональный состав штаба по проведению спасательной операции, возьмем это в большие кавычки, спасательной?
Ну, как видим из статьи Лены Милашиной, опубликованной сегодня в «Новой газете», за 10 лет многие хотят снять с себя ответственность за те события. Одни говорят, подобно Сергею Стержемскому, что я не был ни в каком штабе, я осуществлял чисто коммуникацию между штабом и президентом. Пожалуй, это почти единственный протокол допроса, который есть в материалах дела. Кроме того, есть протокол допроса Асланбека Аслаханова. Оба они, как и в этой статье, в протоколах допроса подтверждают, что они не знают, кто принял решение о пуске так называемого газа.
А как по-вашему, вообще с какими нарушениями и, может быть, заведомыми была проведена операция по штурму здания Центра театрального на Дубровке?
Это должен был сказать суд. Но суда до сих пор нет. За время, прошедшее после событий в Беслане, за 3 года, была проведена ситуационная экспертиза, и ее решение было отменено решением Владикавказского суда. По делу Нордоста ситуационная экспертиза так и не была проведена. В 2008 году мы подавали жалобу в Генпрокуратуру с требованием возбудить расследование и возбудить уголовное дело против членов штаба контртеррористической операции. Нам ответили через довольно продолжительное время, что все факты, изложенные в нашем обращении, давно известны, не являются новыми, и поэтому проведение И поэтому законного повода проведения ситуационной экспертизы сейчас нету.
А какой бы вы видели ситуационную экспертизу? Что, по-вашему, надо было бы восстановить?
Ну, знаете, вот наш адвокат предполагал, что все-таки следствие проведет такой эксперимент, нагонит кучу врачей, под телекамерами снимет, вот сколько их было на самом деле много, что все было в порядке, но даже этого не было сделано. То есть здесь много работы для специалистов. В материалах дела сама экспертиза подменена взрывотехнической экспертизой, результат которой известный, что эксперты научно-технического управления ФСБ не подтвердили реальную возможность обрушения здания. Такая возможность существовала чисто теоретически только в том случае, если все взрывчатые вещества были бы размещены в одном месте. Вот и вся экспертиза.
А каково было количество и вес взрывчатых веществ? Потому что слухи разные. Некоторые даже поначалу сгоряча утверждали, что вообще были муляжи взрывчатых устройств.
Но у нас нет причин не верить взрывотехнику ФСБ Георгию Трофимову, погибшему при разминировании на Тверской. Он проводил экспертизу этих устройств. Были проведены контрольные подрывы одного пояса и одного большого баллона, в частности, такого, который устанавливался недалеко от нас, у концертного зала имени Чайковского. Потом он был перевезен в Норд-Ост. Общий вес взрывчатых веществ определен экспертами как 76,6 килограмма. Если вспомнить то, что сообщала пресса с подачи высокопоставленных чиновников, сперва назывался 2 тонны, потом 500 килограмм, потом под объективами телекамеры якобы эксперты показывали снаряд на рентгене, обычный 152-миллиметровый снаряд, и утверждали, что там 20 килограмм тротила. Ну, простите, что же это такие за специалисты? Сейчас, правда, вынесено наружу. Мы опубликовали свой доклад «Норд-Ост. Неоконченное расследование», где есть выдержки из всех этих экспертиз.
Да, вспоминаешь эти события 10-летней давности. Как, по-вашему, выглядели издевательски вот эти на федеральных каналах комментарии, что Бараев пил коньяк, отстреливаясь, и показывали пустую бутылку рядом с его виском?
Ну, это можно отнести на культуру халуев, которые все это показывали. Ну, к сожалению, это не единичный случай. Очень легко потоптаться на трупе уничтоженного врага, но только после этого надо делать выводы. Власти раздавали друг другу ордена, Московская городская дума понавесила друг другу знаки участников спецоперации, несколько орденов Героев России было вручено высокопоставленным ФСБшникам, и только два ордена получили настоящие мужики, бойцы спецназа. А что произошло после этого? Среднее звено спецслужб ждало так называемого разбора полетов, выводов, методик, рекомендаций, не дождались. Зато террористы изучили опыт Норд-Оста и пришли в Беслан.
А кого бы вы отметили из политиков и общественных деятелей, которые не струсили в те октябрьские дни?
К сожалению, таких мало. Мне очень трудно говорить о том, кто нам помогал, кто мешал. Ведь вроде бы есть расследование общественной комиссии СПС. Но это половина правды. Половина правды быть не может. Нам удалось получить от них полный доклад и сравнить их. Все-таки, простите, это как небо и земля. А о какой вине медиков, в частности, московских, можно говорить, когда в материалах дела записано? 114 человек погибли на месте. Это же отметил в своем решении Европейский суд по правам человека, что было бы нелепо предъявлять претензии к медикам, если человек погиб еще до их подхода. Это уже вопрос к совсем другой службе.
А как вы оцениваете поведение милиционеров, которые занимались мародерством?
Ну, это массовые случаи. Как видите, в сегодняшней статье Асламбек Аслахадов в своем интервью подтвердил, что этим занимались не только милиционеры, к сожалению, и сотрудники ФСБ и так далее. Когда мы пробовали возбудить уголовное дело с требованием расследовать данные, получали отписки, что факты не подтверждаются. Потом была следующая попытка списать пропажу вещдоков, ну, назовем это суммы денег, которые находились в карманах у усыпленных заложников. Это списали на погибшего в дорожно-транспортном происшествии капитана ФСБ Лилюхина. Но отец капитана Лилюхина, тоже старый потомственный чекист, не снес такого оскорбления. После этого постановление было отменено, и фактически несколько лет потребовалось, чтобы прокуратура наконец признала факты мародерства на Норд-Осте. Казалось бы, чего проще? Есть протоколы, описаны вещи, подписи понятых. Нет, она долго стояла на своем. Но мы тоже упрямы.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». Кто ответит перед обществом за трагедию на Дубровке? Об этом мы говорим с активистом общественной организации «Норд-Ост» Дмитрием Миловидовым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что тема нашей программы «Кто ответит перед обществом за трагедию на Дубровке?». Мы об этом говорим с активистом общественной организации «Норд-Ост» Дмитрием Миловидовым. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвички Марины Николаевны.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, представляете, какая годовщина, ни один канал, ни одно высокое лицо, ни звука про алкоголиков, там, про кого угодно, но только не про эти теракты. А ведь... Что люди не забудут никогда? Это Беслан и Норд-Ост. А вот наша, так сказать, либеральная позиция, она сейчас, конечно, выступила за честные выборы. Но вот эти два факта, вот эти два факта, они перевешивают все нечестные выборы. Вот где должна быть наша оппозиция? Они должны провести голосование у стен Норд-Оста, а не на Трубной площади. Ведь никогда люди не забудут этого ужаса, этого ада, который устроила наша власть своими собственными руками. Ведь убиты люди нашей властью, не, как говорится, не кавказцами. И в Беслане, кто расстрелял детей, пули нашей власти расстреляли. И вот оппозиция никаким образом не реагирует на эти факты. Это основное, кроме честных выборов. Что КГБ, оно потом будет всех в лагеря загонять, и все опять будут молчать.
Да, Марина Николаевна, вы не совсем правы. Вот из федеральных каналов, я, например, видел уже программу Малахова, там был Иосиф Кобзон, и были подросшие заложницы, и вот более-менее либеральные каналы РЕН-ТВ и НТВ, та его часть, которая либеральная, сейчас, конечно, ёрнически звучит, НТВ в какие-то похвалы, когда они стали провокаторами пыток Леонида Развожаева. Были программы. Но вот как вы оцениваете вопрос Дмитрия Миловидова в целом? Вот ту тональность, которую взял, например, Малахов, чуть-чуть такую, ну, на жалость бил, а вместо того, чтобы вот таким серьезным расследованием заняться, как Елена Милашина.
Вы знаете, я присутствовал на этой передаче. Если вы меня не видели, то простите, это не моя вина. Многие бывшие заложники пришли на эту передачу, и все были вырезаны. Стоило человеку чуть-чуть уйти в сторону, то есть сказать, что газ не подействовал мгновенно, все, этого человека вырезали. Передача, к сожалению, была забита осанной господину Рошалю, Кобзону. Честь им хвала, они получили ордена мужества, но то, что не сказано, что еще 4 заложника бывших получили ордена мужества, 3 из них посмертно. Это было печально. То есть вот метод работы Первого канала с людьми, пострадавшими людьми, пожилыми людьми, это просто мерзость. Вот не побоюсь этого слова. Я это посмотрел изнутри. Ну, и мы помогали Первому каналу съемка этой передачи, предоставили материалы книги памяти. Они даже не соизволили в титрах дать ссылку на эту книгу. Бог им судья.
Давайте о Газе вспомним. Правда ли, что участники штурма были и перед штурмом вакцинированы, что ли, и потом попали в такие ведомственные учреждения, где у них практически не было последствий от воздействия газа?
Ну, я напомню, что антидота к примененному спецсредству не существует, просто не изобретено. В письме ФСБ, подписано тем же Захаровым, упомянутым сегодня в статье, как одним из членов штаба, было записано, что применены производные фентанила. Это мог быть карфентанил, значит, мог быть триметилфентанил, что уже упоминалось другими профессиональными медиками в неоднократных интервью. Но налоксон, который вынуждены были на ощупь применять медики, это всего-навсего лишь антагонист опиатных препаратов, причем он более эффективно работает не по синтетическим, а по естественным наркотикам, по морфину. Он не является специфическим антидотом к синтетическим опиатам. Он отбивает молекулы фентанила от рецепторов организма, но они остаются в организме. То есть через полчаса действия налоксона заканчивается, и вот тут наступает самое страшное. Если при этом не происходит мониторинг состояния пострадавшего, происходит резекция фентанила в просвет желудка, и снова второй удар по дыхательному центру. Такое мы наблюдали на практике при спасении заложников в Нуртосте, когда на ступеньках больницы Склифосовского, то есть токсикологического отделения, теряют молодого парня, курсанта пожарной академии. Вроде бы все рядом, его теряют. И таких случаев много.
Слушаем вопрос из Махачкалы от радиослушателя Амирхана.
Добрый вечер, Амирхан, Махачкала. Вы знаете, почему-то никто не говорит или забыли все про первопричину. Я до 70-го года жил в Чечне, хоть я дагестанец сам. А чеченскому народу, как и всем другим, свойственна своя ментальность. Есть у них в душе авантюризм, патологическая любовь к оружию, это есть. Но каков же был наш президент Ельцин, который... когда давал независимость столько, сколько можете переварить, не учитывал все эти вещи. Я же не президент, я не должен это учитывать. А он президент, он должен это учитывать. И вот десятков тысяч погибших в Чечне, я нисколько их не оправдываю, из десятков тысяч погибших в Чечне много десятков тысяч, которые абсолютно никакого отношения к этому не имели.
Давайте уйдем от национальности все-таки, в соответствии с Конституцией, которую нам забывать нельзя. А если мы скажем, что при захвате школы в Беслане участвовал москвич из благополучной семьи, кого мы должны ненавидеть? Москвичей? Терроризм не имеет национальности. Больше тут добавить нечего.
Слушаем Андрея, радиослушателя из Москвы.
Алло.
Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер. Как вы думаете, вот война с терроризмом, наверное, здесь надо поступить, создать международный суд над террористами, не убивать их, не ловить их, там, не уничтожать семьи, не вырезать, как вырезается и в Чечне, и в Афганистане тоже трудности, перестать финансировать российские организации. Кстати, откуда талибаны и аль-Каиды берут деньги, если у них автоматы Калашникова у всех и деньги от Кремля?
Ну, это вопрос вечный, слово Дмитрию Миловидову.
Прежде всего, над ним нужен суд. Я напоминаю, что в деле Норд-Оста нет пойманных, осужденных террористов. Были пособники, которые различными методами складировали оружие, помогали в перемещениях, покупали автомашины. Но не более чем. Все эти пособники были осуждены по отдельным уголовным делам, выделенным из основного дела. Потерпевшие по этим делам отсутствуют. То есть нас на эти суды не допускали. Многие получили разные сроки наказания. И следствие фактически спрятало этих людей.
Получили ли вы внятное объяснение тому, что даже спящих шахидок убил снайпер, не оставив ни одно для выяснения истины?
Ну, очевидно, была такая задача. Возможно, было как какие-то установки для спецназа. Мы не беремся судить. Мужики шли в отсутствие информации. То есть, естественно, были какие-то данные разведки, были данные видеонаблюдения и так далее. Мы не будем тут раскрывать методы и практику работы спецподразделений. Это запрещено. Но информация была, естественно, у них неполная. Но ведь многие из них потом давали интервью. Я имею в виду спецназ. Что террористы отстреливались, держали в руках гранату, держали пистолет, но никто из них не пытался применить вот эти пояса шахидов или подорвать две огромные бомбы. Так записано в материалах дела. Отстреливались из 8 пистолетов и 13 автоматов. Шахидки не пытались взорвать взрывчатое устройство, накрывали голову платками и ложились между рядами. Бараев крикнул газы, террористы забегали, часть выбежала из зала, стреляли, предположительно, по окнам. Это строчки из материалов дела. Но у меня такое ощущение, что между обществом, если у нас есть, конечно, общество, и государством сложился такой договор. Власть врет, общество глотает. Ведь никто не потребовал публикации этих материалов дела.
Слушаем Николая, радиослушатели из Тулы.
Алло.
Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот сейчас по центральным каналам собираются показывать фильм по роману Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», да? Я больше чем уверен, что там не прозвучит приказ Сталина, когда фашисты подходили к Царицыну, что нужно вывести все продовольствие, весь скот, все оборудование и оставить всех женщин, стариков и детей, чтобы солдаты не могли отступить, зная, что за их спиной вот этот беззащитный контингент, да, вот этот преступный приказ Сталина потом возвели в норму, что Советский Союз потерял больше всего количества в войне, да. Вот в Нордосте, когда отдавали преступный приказ применить отравляющий газ без антидота, да, они прекрасно знали, что там больше будет гибели среди зрителей, чем среди боевиков. У меня вопрос, эта операция все-таки была по спасению заложников или по уничтожению боевиков во славу Путина? И второй у меня вопрос, если такие герои освобождали Нордост, да, то почему приказ Путина о награждении участников этой преступной операции был секретной? Наградами все-таки принято гордиться, а не скрывать, как вор.
Но все-таки слово «преступный» – это прерогатива суда, а не наша. Мы добиваемся суда, и пусть суд скажет, кто прав.
Какие бы вот вердикты судов за эти 10 лет вы назвали справедливыми и удовлетворяющими ваших товарищей по несчастью?
Но все-таки мы встречали и принципиальных судей. Так, судьи Замоскворецкого и Московского городского суда Сусина и Васина не пошли на поводу у своих вышестоящих коллег и истребовали в суд материалы уголовного дела. Это дало нам возможность ознакомиться с 17 томами уголовного дела и 121 бывших в тот момент в папках следствия. Это дало нам возможность опубликовать наш доклад «Нордост. Неоконченное расследование». Мы не сидели сложа руки. Естественно, все эти иски о мародерстве не преследовали целью, собственно, получить эти копеечные деньги обратно. Но поставить власть на место, не дать власти замолчать дело Нордоста и отвечать за свои действия, мы это делали.
А напомните, пожалуйста, что вот некоторые заложники звонили же в средства массовой информации и просили не начинать штурм. То есть была какая-то реальная возможность переговоров хотя бы с террористами, вот, которые привели бы к какому-то конструктивному результату?
Власть в начальном этапе не выставляла никаких переговорщиков вообще. То есть все, кто вел переговоры в Норд-Осте, возлагали на себя эти обязанности как частные лица. Европейский суд в своем решении записал, что, ну, по-видимому, переговоры были все-таки сдирижированы. Возможно, был какой-то специалист в штабе, еще не всех переговорщиков разогнали, профессионалов, кто-то все-таки этим управлял. Но установка была на то, чтобы не вести переговоров с террористами. Почему нельзя было продолжать этот процесс, подобно перуанскому сценарию? Я напомню, кризис 96-го года при захвате заложников в японском посольстве в Перу, 500 заложников, месяц власть проявляет политическую волю, ведет, имитирует переговоры, спецназ в это время готовится, удалось выпустить до штурма 90% заложников, и когда их осталось только 50, спецназ пошел на штурм. Итоги. Два погибших офицера спецназа и один заложник скончался от порог сердца. Вот такие результаты. Мне могут возразить, конечно, бывшие заложники, прошедшие через ужас Норд-Оста. Ну, конечно, там в Перу выводили на прогулку, играли в футбол, здесь действительно были очень тяжелые условия. Но я все-таки обращусь к словам Георгия Леонардовича Васильева. Вроде бы в его положении. Разоренный спектакль, огромные миллионные долги, дом, пятеро детей, сиди и молчи. Но его слова не упомянуть нельзя. Мы не просили таким образом, такой ценой нас спасать. Нечего добавить.
Слушаем вопрос москвича Алексея Александровича.
Вы меня слышите?
Да-да, говорите, Алексей Александрович.
Вы знаете, вот передо мной женщина выступала, она сказала, что все началось, это с Норд-Оста и Беслана. Я вам скажу, что началось это все раньше, с 2000 года, когда власть скрыла правду о подводной лодке «Курск», которая была потоплена. Она причем ни взрыв никакой не произошел, а вот именно была атакована и потоплена.
Ну, давайте же тогда, если говорить о чеченской теме с 99-го года, со взрывов домов, вся эта цепочка загадок.
А снова... может, 95-го еще с Буденновска? Вспомните еще оттуда.
Да, потому что как проехали басаевцы до Буденновска, тоже ведь это тайно покрытый мраком.
И сколько там погибло реально? Называется та же цифра, просто какая-то мистика, те же 130 человек. Сколько же на самом деле?
Слушаем Федора, радиослушатель из Екатеринбурга.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте, Федор.
Господин Миловидов, не вы первый говорите фразу, что терроризм не имеет национальности. Это фраза красивая. Но террорист-то имеет национальность. Амирхан-то об этом говорил. Я обратил внимание после Беслана вот на что. Вот обычно говорят, маленькие народы, это и покойная Анна Политковская говорила, надо их беречь до людей. Я обратил внимание на то, что ведь малые народы Севера, ведь они не занимаются террором. А условия этой жизни их в тысячу раз труднее, они ходят по пояс снизу.
Ну, мы решили национальную тему не поднимать сегодня. Просто, Дмитрий, вопрос, были же требования Бараева прекратить войну в Чечне?
Были. И есть масса телефонных переговоров, которые зафиксированы в материалах дела. И по этим переговорам о планах террористов можно судить двояко. Упомянутая уважаемым слушателем Аня Политковская после беседы с террористами сообщила штабу, что в план террористов входит выпустить заложников и принять в бой в центре Москвы. Эта власть никаким боком не устраивала. Добровольные переговорщики, которые ходили к террористам, возьмем того же Явлинского, они не донесли до общества требования террористов, которые были скорректированы. Ведь Явлинский в своем протоколе допроса упоминает, что в конце концов требования были скорректированы до вывода войск из какого-то любого района Чечни, даже небольшого, то есть пускай будет сделано хотя бы маленький вывод. Прекращение зачисток территории Чечни. Вот это были вполне ограниченные, вполне реальные требования. Можно ли было сымитировать выполнение этих требований? Вопрос к властям.
Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте,
Петр. Ну, еще раз мои соболезнования всем родственникам погибших и пострадавших. Вы знаете, это такая реперная точка нашей истории, уже так называемой либеральной России. Я считаю, что эта тенденция началась в октябре 1993 года, когда такой произвол и беспредел властей остался безнаказанным именно нашим российским обществом, нашей интеллигенцией и большинством нашего населения. Мы стали жестокосердными, мы стали беспринципными, мы перестали требовать от власти ответа за свои действия. Это продолжается и по сей день. Ну и я хочу присоединиться к нашему уважаемому гостю, который говорит, что ну, основная его мысль – это то, что наша власть старалась любой ценой избавиться от свидетелей, избавиться от террористов, которые, кстати, не попали под суд. И, конечно, полное безобразие, когда в зале видно, как идет вот этот газ, условно назовем его там циклоном каким-то, террористы это видят, и только воля Аллаха или Господа Бога не привела к тому, что они не взорвали этот зал вместе с заложниками. Они оказались более благородными, если так можно выразиться, конечно, в кавычках.
Не надо так выражаться.
Чем те люди. Да, ну и чем те люди, которые организовали этот штурм, я сказал в кавычках, чем те люди, которые организовали штурм и вот это вот избиение собственного населения. Но это было только начало. Ну а дальнейшие наши теракты и то, как мы ими распределяемся в политических целях, ну это известно. Все это для меня лично очень печально. Спасибо за внимание.
Вопрос Дмитрию, а вот Аня Политковская или Ирина Хакамада, это считается, что они по собственной инициативе пошли на переговоры, они никаких полномочий от штаба не имели, да?
Естественно, у них была задача, которая отражена в сегодняшней статье Лены Милашиной, естественно, нужна была разведка, естественно, нужно было поддерживать контакт для облегчения участи заложников, это они и сделали. Давайте вспомним не только их, а покойного Говорухина-младшего. То есть многие люди, рискуя собой, потому что ситуация была непредсказуемая, выполняли свой гражданский долг в Норд-Осте. Низким поклон.
Напомню, что тема нашей передачи «Кто ответит перед обществом за трагедию на Дубровке?» Об этом мы говорим спустя 10 лет после трагедии с активистом общественной организации «Норд-Ост» Дмитрием Миловидовым.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что тема нашей программы «Кто ответит перед обществом за трагедию на Дубровке?» Об этом мы говорим с активистом общественной организации «Норд-Ост» Дмитрием Миловидовым. Он находится в нашей студии. Слушаем Николая, радиослушатель из Подмосковья.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Значит, вот выступали очень много слушателей. Вы выступаете, все понятно рассказываете, все хорошо. Но понять надо одну вещь. В том, что произошло на Дубровке, виноват только Путин. И его давно надо судить. Все.
Остальные ни при чем?
А?
Остальные ни при чем?
Его. Нет, основа Путин. Приказ отдал только он.
Давайте вспомним тогдашние программы «Намедни» и вот то, что там по губам расшифровывала сурдопереводчица. Разговор в кремлевском штабе, как вы считаете, это доказывает ответственность и вину в тех, кто на пленке запечатлен?
Ответственность на Путине в первую очередь. Но помимо него есть руководители спецслужб, с которых мы не снимаем ответственность. В своем иске к штабу мы уже перечислили все эти личности, которые знаем на данный момент. Это Проничев, Патрушев, Волошин, Тихонов. К ним первый вопрос. Как к исполнителям воли Путина. Как к проводникам его действий.
Да, Проничев, получивший звание Героя России, да, замдиректора ФСБ.
Закрытым указом, по нашей информации.
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Алло, добрый вечер. Я внимательно слежу и слушаю вашу передачу. Это очень нужная передача, но я бы хотел кое-что спросить вас. Вам не кажется, что война и терроризм, которые начались, так сказать, еще с Ельцина и продолжается по сей день, нужна завеса, так сказать, чтобы самой власти. И сама они провоцируют все эти вещи.
Да, есть такая теория, что просто отвлечь внимание, как вот когда-то говорили, победоносная война, слово Дмитрия Миловидова.
Ну, во-первых, это выгодно, как казалось. Бороться с терроризмом и потом преодолевать последствия террора – очень выгодное дело. Мы сталкивались с такими фактами, что после Беслана господину Гудкову в парламенте Англии и Германии задавали вопрос, а куда ушли миллионы суммы фунтов и в евро, соответственно, которые мы перечисляли на Беслан. Ответ так не удалось получить. То есть выгодно разрушать, выгодно одну и ту же пятиэтажку в Чечне списывать как уничтоженную, потом восстановленную, и куда уходят деньги? Деньги чудовищные. Мы не можем сказать, какие суммы уходили для оказания помощи пострадавшим в Норд-Осте. Как-то в то время было не до того. Мы сидели в прокуратуре и пытались разобраться, почему же погибли наши близкие. Но по Беслану суммы это были просто чудовищные. То есть кому-то выгодно класть в карман суммы, перечисляемые международным сообществом, на помощь жертвам террора.
Скажите, каковы наиболее типичные заболевания, которыми страдают бывшие жертвы террористов?
Широчайший перечень. 12 случаев потери слуха, заболевания эндокринной системы, щитовидной железы. Я уж не буду говорить про проблемы гинекологии у женщин. Таких случаев очень много. Мы опубликовали большой список, и власти очень зорко следят за всей информацией, которая выходит наружу по медицинским последствиям пострадавших при газовой атаке в Норд-Осте. Мы отправили в Европейский суд по правам человека отчет на имя Патрушева, потом он пересылается, этот отчет, уже на самый верх, о том, что телекомпания CBS производит съемки фильма о последствиях газовой атаки. То есть там было отмечено в этой бумаге, что планируется интервью с бывшими заложниками, интервью с врачами, не показывая их лиц. То есть были досконально выложены все подробности. То есть власть очень беспокоится, не вылезет ли наружу правда о применении вещества, которое, возможно, запрещено Парижской или Женевской конвенции по запрещению химического оружия. Пока в этой конвенции есть лазейка, страны, занимающиеся антитеррористической борьбой, могут применять подобные спецсредства. И, к сожалению, решение Евросуда закрепляет такую возможность. То есть, не добившись от России ответа, что это был за газ, проходил ли он испытания, как быстро он рассеялся и так далее, Европейский суд вынес решение, что, по-видимому, это фраза, данное спецсредство предотвратило взрыв. То есть это дает карт-бланш другим странам на применение запрещенных видов так называемого нелетального оружия.
А что может грозить России, если вот превысила она свои права по применению подобных средств?
Ну, вы видите, какое идет давление в обществе, что звучат голоса вплоть до того, они вытянули нам из Совета Европы, что Европа нам не указ. Хорошо, такой обеспеченный, очевидно, бывший посол России в какой-то стране говорит, что надо снисходительно относиться ко всем рекомендациям европейского сообщества. То есть мы что, опять откаты? Такое, наверное, уже было в 1932 году в Германии, когда итоги Версальского договора оказались не указ для новых властей Германии. Так можно далеко докатиться.
Да, не далее, как сегодня Алексей Пушков, глава Думского комитета по международным делам, делал замечание Америке за недостаток в демократии. Это Америка, где сейчас идут дебаты между кандидатом оппозиционным и действующим президентом, которые не снились нашим политикам.
Но проблема пренебрежения бедами жертв террора, она не нова, не только для нашей страны была актуальна. Ведь в Испании была такая ситуация. Массовые террористические акты приводили к тому, что люди вынуждены были какое-то первое время тайком хоронить своих близких. То есть официально террора не было. И вот пострадавшие отмечали, что им пришлось пройти и через это. Но мы же не должны ориентироваться ориентироваться на худшие варианты, мы идем к созданию цивилизованной России. Так что давайте жить цивилизованно.
Вы имеете в виду, что они это делают, чтобы не портить статистику?
Ну, естественно. Тем же занимались и у нас врачи в больницах. Вот эта цифра, 114 погибших на месте, выводит нас на интересные подробности. Когда потерпевшие при теракте, те, кто делал материалы для суда, для нашего доклада, для жалобы в суд, сложили все цифры погибших по больницам, вырисовывалась цифра более 170 человек, погибших при разных обстоятельствах. Это я имею в виду Норд-Ост. Официально заявлено 130 погибших. То есть мы предполагаем, что это связано с тем, что врачам на руки сбрасывали заведомо трупы и предлагали сделать чудо. То есть это от двойного учета. В итоге врачи забирали этих людей к себе, возможно, пытались оказать какую-то помощь, которая уже была бесполезна, потому что время было безнадежно упущено. То есть 2 часа под экспозицией газа, и только потом первые заложники стали получать помощь. В таких условиях они ничего сделать реально не могли. Но вынуждены были уничтожить карточки, чтобы не портить статистику по больнице.
А оказывает ли государство или какие-то благотворители помощь тем из бывших заложников, которые в ней нуждаются?
К сожалению, эта помощь мизерная. Можно, конечно, порадоваться, что в Беслане люди откликнулись, и в сотни раз большая помощь идет пострадавшим в Беслане. Норд-Ост был искусственно замолчен, я уж не знаю, как сказать.
Замалчиваем.
Да. Все подробности из прессы изымались, телевизионные передачи запрещались, врачи вымарывали из медицинских карт бывших заложников всякие слова о газе, о медицинских последствиях газовой атаки. Люди были предоставлены сами себе. Правительство открыло формальный медицинский кабинет при 13-й городской больнице. Напомню, что это больница травматологического профиля, построена при государственном подшипниковом заводе для оказания соответствующей специализированной помощи при производственных травмах. Токсикологии там нет. Был открыт кабинет, куда заложники могли прийти, пожаловаться на свои болячки, и их точно так же спокойно выпроваживали с направлением в районные поликлиники. То есть простейшие анализы они могли сделать, но, простите, биохимию крови, томографию, УЗИ, это все куда-нибудь за свой счет. Ах, вам плохо, у вас кружится голова, ну, идите скорее домой, ну, не дай Боже, вы упадете на ступеньках моего кабинета. И такое, к сожалению, пришлось слышать. Вот это отношение властей. Копеечные пенсии детям, так называемые лужковские доплаты, получали только москвичи. А ведь трупы тогда развозили по 35 городам России. Бывшие заложники разъехались по 45 городам. Кто-нибудь хоть такие названия-то слышал? Снежинск, Лесосибирск. Где там бывшему заложнику получить специализированную помощь для реабилитации здоровья? Вот такая ситуация, к сожалению, сохраняется и сейчас. То есть в России нет закона о помощи жертвам терактов. Вышел новый закон о противодействии терроризму. Там хорошо расписана помощь семьям погибших бойцов спецподразделений, сколько окладов, когда и чего. Но по пострадавшим при террористических актах 3 строчки на усмотрение правительства Российской Федерации. Точка.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте, Михаил.
У меня не столько вопрос, сколько замечание. Мне кажется, очень важно, чтобы вот были такие люди, причем желательно с разных сторон, действующие в одном приблизительном направлении, то есть восстанавливающие ту историю, которая у нас произошла за последние 12 лет. Почему это очень важно, на мой личный взгляд? Потому что, ну, единственная, наверное, у нас возможность сменить эту власть, это путем раскола, в конце концов, этой мафии. Так вот, по-моему, вот и нужно именно, чтобы убедить ту часть мафии, ну, так сказать, которых я называю, образно говоря, млекопитающих, что им лучше отойти от рептилий. Потому что иначе придется им именно держать ответ вот за все то, о чем мы сейчас говорим.
Спасибо вам за ваше мнение. Вопрос Дмитрию Миловидову. Прошло 10 лет, подросли те подростки, которые в школе при мюзикле учились, у них появились свои семьи, уже есть дети?
К счастью, да, но мы молимся за каждого ребенка. Страшные последствия. На 5-м месяце беременности мать попадает под газовую атаку. Врачи ничего не сказали, родился ребенок, поставили диагноз ДЦП, и этого ребенка вместе с мамой выводил к Рошалю. Тот отправил к своему специалисту в НИИ педиатрии, это теперь центр детства. Та сказала, ну какой же это ДЦП? Ребенок соображает, собирает пазлы, отлично говорит. Это токсическая энцефалопатия. Но если я вам сменю диагноз, вы потеряете пенсию. И мать, которая одна воспитывает такого ребенка, а у ней на руках еще двое родителей чернобыльцев, сказала нет. Такая правда мне не нужна. Как сказал Леонид Михайлович, к сожалению, это не единственный случай в числе пострадавших при газовой атаке в Норд-Осте.
Давайте уточним, каковы будут мероприятия в этом году в память о жертвах трагедии.
26 октября в 10 утра состоится траурная церемония на ступеньках Дворца культуры Государственного подшипникового завода по адресу улица Мельникова, дом 7. Но очень нужна поддержка всех мыслящих людей.
А вы ожидаете прихода кого-нибудь из официальных лиц, которых, как правило, не заманишь туда? Лужков когда-то ходил.
Но увидите, какая ситуация. При закладке камня на месте строительства нового храма присутствовали мэр Собянин, патриарх Кирилл, и по репликам, которые произнес Собянин, что нам нужно поставить храм в память не только погибших, но и осуществлявших спасение заложников, вот эта фраза очень странная. На Руси не принято ставить храм живым людям. А по официальной версии погибших при теракте на Дубровке спецназовцев не было. Да, мы помним, что 10 из них, выполнив свой служебный долг, легли в Беслане, закрывая с собой детей. Но вот неинформированность властей и игнорирование их таких мероприятий нас очень удивляет.
А в какую, что ли, будет, в честь какой даты церковной будет этот храм? Каких святых?
Вот вы затронули очень острый вопрос. Почему-то наша патриархия заложила в название этого храма мужское начало, то есть победу. Но у нас слово «победа» состоит из двух слов. Второе из них – «беда». Если назвать храм таким образом, у стороннего наблюдателя возникает ощущение, что все сделано прекрасно, это победа, это сила. Что тут мудрить, писали мы в своем открытом письме патриарху. Есть название «покрова». Богородица своим покрывалом укрыла людей от беды. Люди спасены чудом в отсутствии медицинской помощи, в отсутствии должной логистики эвакуации. Многие люди остались живы. Это ли не чудо? И вот этому чуду следовало бы поставить храм. Но наши молитвы были услышаны. Совсем недавно на площади появилась маленькая часовня Иверской Божией Матери. Вот это наше место.
В «Новой газете» написано, что юридическая война, которую жертвы Норд-Оста объявили российскому государству, это наша война. Если внимательно проанализировать события в Буденновске, Кизляре, Норд-Осте, Беслане, то будет очевидно, что силовая операция происходит часто ночью. Какие будут следующие действия вашей общественной организации по выяснению правды о трагедии?
Сейчас мы добиваемся выполнения решения Европейского суда по правам человека, который обязывает Россию произвести должное расследование факта гибели людей. Напомню, за 10 лет уголовное дело по факту гибели 125 погибших не от пули так и не возбуждалось. Это первое дело, и мы им занимаемся.
Кто из ваших еще товарищей был вот на этой передаче у Андрея Малахова, потому что я так действительно посмотрел и не увидел там вот знакомых лиц?
Была семья из Сергиев Посада, бывшего Загорска. Семья молодого врача, интерна, Синельниковой, была приглашена на передачу, и так не получили слова. Там были бывшие заложники, которые в своих интервью неосторожно упомянули, что примененные спецсредства не было мгновенного действия, террористы не уснули и так далее. Это, естественно, тоже было вырезано. Была мать погибшей Маши Пановой, принесшей 2 инфаркта. Вот она нашла себе силы прийти на передачу, но слова так и не получила. Ну, как видите, это такая установка. Не давать никакой информации.
Верите ли вы в то, что хотя бы новые власти, вот, которые уже не несут ответственности за это, в частности, московские, смогут восполнить тот дефицит милосердия, который 10 лет ощущается?
Вот так вдруг? Ну, что-то меняется, мы же это видим. Издана книга памяти, она издана при финансовой поддержке Московской мэрии. Надо отдать должное госпоже Швецовой, которая незадолго до своего ухода с этого поста все-таки пробила нам издание этой книги. Все ведь начиналось с того, когда 9 лет назад, на первую годовщину, чиновники стояли у памятника с птичками, так называемыми, стояли к нам спиной на час раньше нашей церемонии и не общались ни с кем из пострадавших при терактах. Что-то пел Иосиф Давыдович про мэра спецназ и президента. Что-то такое рассказывал доктор Рошаль, мы все это не слышали, а мы стояли отдельно. Теперь власть стоит рядом с нами вместе. Почему так происходит? Потому что мы подняли материалы дела. Если даже абстрагироваться от всей спецоперации, все-таки было бы еще неплохо предотвращать теракты. От чего это зависит? От работы правоохранительных органов. В то же время в материалах дела яркая фраза. 18:30 экипаж патрульно-постовой службы был переброшен для разгона несанкционированной уличной торговли у метро Кузьминки. И даже с учетом складывающейся оперативной обстановки не был заменен на другой. Точка. Вот так у нас предотвращают теракты.
Как, по-вашему, застрахованы ли москвичи и, как вы сказали, жители 35 еще городов, которые в числе жертв теракта, от нового повторения вот тех же невыученных уроков?
Ну, естественно, нет. Мы видим, что война на Кавказе фактически продолжается в той или иной форме. Многие теракты прокуратура искусственно представляет как хулиганские акты. Если взрыв произошел, люди погибли, значит теракт. Если не погибли, а слетела дрезина с путей, это хулиганство. Очень удобная позиция. На 2006 год мы имели уже 1887 погибших при терактах, 20 тысяч официально признанных пострадавшими при терактах. У нас есть целый город, Волгодонск, 15 тысяч человек, пострадавших при терактах, и ничего при этом для них не делается.
Да, напомню, что мы говорили о десятилетии трагедии Дубровки, а после нашей программы будет передача «Время свободы». Итоги дня подведет Андрей Шарый. Завершились выборы в Координационный совет оппозиции. Сколь успешной была эта политическая кампания? Участницы группы «Пусть рай» этапированы из Москвы в места лишения свободы. Где Надежда Толоконникова и Мария Алехина будут отбывать тюремное наказание? Барак Обама и Митт Ромни готовятся к третьему туру телевизионных дебатов. Кто окажется убедительнее в дискуссии о внешней политике Соединенных Штатов? А в нашей программе участвовал активист общественной организации «Нордост» Дмитрий Миловидов. Мы с ним говорили на тему «Кто ответит перед обществом за трагедию на Дубровке?» На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.
Быстро и точно.
Судя тому, как действуют следственные органы, я думаю,
президент
что
Обама и его республиканский соперник Митт Ромни оба располагают поддержкой.
Открывая первое заседание парламента в Кутаиси, президент Саакашвили назвал предвыборную кампанию.
Галисии победу одержала правящая в Испании
полиция Осло удалось найти драгоценности.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».